Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
13:34 в Москве. Мы говорим про Елизавету Тюдор, бедная несчастная сирота, бастард при дворе. А любимый папочка называет ее незаконно рожденной и вообще ставит под сомнение.
Это объявлено актом парламента.
Да.
Это юридический как бы факт, что она незаконно рожденная, потому что его жена Анна Болейн была вот такой великой изменницей с 5 мужчинами. Один из них придворный музыкант, остальные дворяне высокого ранга. Все они были казнены, естественно. И только несчастный музыкант под пытками признался, что якобы эти измены имели место, а гордые аристократы, никто этого не признал. То есть шансы ее на престол равны нулю, но затем они опускаются ниже нуля. Ибо третья жена Генриха VIII, Джен Сеймур, родила, наконец, того самого мальчика, которого он так ждал, принца Эдуарда, и сама умерла при родах в 1537 году. И шансы Елизаветы на престол просто действительно равны нулю. Есть старшая сестра Мария от первого узаконенного католической церкви еще брака с Екатериной Арагонской. Теперь родился Эдуард, долгожданный мальчик от жены, которая по протестантскому обряду тоже является женой Генриха VIII, Джейн Сеймур. И все, а там где-то Елизавета совершенно какая-то боковая веточка. Более того, не только вот эта боковая веточка никому, казалось бы, неинтересная, а Генрих VIII продолжает неутомимо жениться, что-то искать дальше. В 1540 году он выходит от курьезный брак, за четвертый раз женится на некой Анне Клевской из Германии. Он женился, выбрал ее по портрету. Он рассматривал миниатюры, ему привезли, на ком бы ему жениться, и выбрал портрет работы Ганса Гольбейна-младшего, считая, что вот этого ангела красоты все чудесно, светлый образ, светленькая, нежненькая. А женился он на образе, который создал Гольбейн, а, видимо, не на реальности. Когда он приехал приплывшую к нему Анну Клевскую на корабле, он был в ужасе от того контраста, который был между образом, созданным художником гениальным, художник так видел, и реальностью. И иначе, как, прошу прощения за это выражение, но это не мое, а Генриха VIII, иначе, как немецкой тёлкой, ее больше не называл. Участь ее была решена, но не самым трагическим образом, ибо вот за 100 измен он сразу предавал казни, а тут за то, что она немецкая тёлка, он всего-навсего ограничился разводом, который по протестантскому обряду был, в общем-то, не очень сложным. Но не снести чью-то голову с плеч при этом тоже было бы недостаточным удовлетворением для Генриха VIII. Поэтому с плеч слетела голова Томаса Кромвеля, его первого министра, заклятого врага покойного Томаса Мора, того, кто устроил это сватовство. За сватовство тоже голову долой. И вот этим человеком, да, понимаю, что это ее отец, но этим человеком, этим отцом гордилась и в достаточной мере восхищалась маленькая, живущая где-то в стороне, Елизавета. Ее содержали не очень хорошо, как показывают изыскания специалистов по этому вопросу. Она бедствовала подчас. Ее двор был бедненьким. И ее любимая няня, воспитательница, писала, даже обращалась с просьбами к королевскому двору, что девочка выросла, не влезает в прежние платьица, ей малы туфельки, помогите, мол, материально. Помощь приходила, но не очень щедрая. Но все-таки при этом образование ей давали. Это, наверное, самое главное. Ее учили. И учиться, как выяснилось, это важно, почему она все-таки фигура непроходная в истории. Учиться она любила. Она хорошо изучала латынь. Она менее свободно знала, но изучала греческий. Она увлекалась языками всю жизнь. Потом добавила свободный французский. Ее даже не принимали за иностранку французы. Потом испанский, итальянский, немецкий. Очень интересно, что ее известный учитель Роджер Эшем, человек образованный, гуманистически образованный, избрал себе такой девиз, это было принято, избирать девиз в жизни. Науки, это убежище от страха. Как характерно для этой эпохи, как важно для понимания той атмосферы, мягко выражаясь, мрачной и тревожной, в которой росла Елизавета. Ведь когда то, что выросло, то выросло, выросла сложная натура, лицемерная натура. Ну, это признают все, даже те, кто ей восхищаются. При этом умная, не бездарная. Но какой она, могла ли она быть не изломанной, не какой-то исковерканной атмосферой, своими перспективами, шансами на плаху? Ведь при всех казнях присутствовали, в том числе и дети. И вот этот лужайка, это во дворе Тауэра, зелененькая, такая светленькая, приятненькая лужайка, на которой ставили плаху, и палач топором сносил очередную голову, причем довольно часто женскую, все это не могло на нее не повлиять. Какая же сформировалась натура? Итак, гордость своим отцом. И во что вылилось подражание отцу? Вот это очень важный, мне кажется, пункт. Ни с кем не делить власть. Как Генрих VIII не делил власть ни с кем. Прежде всего, причина гибели Томаса Мора – наличие собственного мнения, наличие собственной позиции, слишком великий и могучий разум, который ощущал Генрих VIII. Даже терпеть рядом такого умника, да, вот совершенно справедливо, терпеть такого умника рядом – это уже опасно для власти. А для нее разделение власти было самым элементарным. Когда Елизавета все-таки сделалась королевой, а это после двух предшествующих правлений, она главный своим внутренним девизом, как я полагаю, сделала ни с кем не делить власть. Но сначала кто же правил? В 1547 году умер Генрих VIII и в своем завещании восстановил законность рождения Елизаветы. Да-да, ему должно было повелеваться все. Была незаконной, стала законной. Но... как король скажет, так и будет. И там он описал порядок наследования, который и был воплощен. Ему наследует принц Эдуард, еще тогда малолетний. Если вдруг умрет Эдуард, что и случилось, ему наследует старшая дочь, принцесса Мария, ярая католичка. И дорого это далось Англии. 6 лет у власти был болезненный Эдуард, настолько тяжко болевший, вот эти все предыдущие умиравшие младенцы воплотились в одного, который выжил, но, видимо, что-то было, как мы сегодня сказали бы, в генетике. Он был безнадежный, глубоко болен, вероятно, подобие костного туберкулеза и еще чего-то. Вот из его письма. 12-летний король Эдуард VI пишет.
12 лет.
Распространились слухи о моей смерти, и потому пришлось проехать через Лондон. Мальчика жалко. Через 6 лет он скончался, ему наследовала Мария Тюдор, получившая заслуженное прозвище «Кровавая». Она правила 5 лет, но это были страшные 5 лет. Костры, казни, подозрения в изменах, в том числе и в отношении Елизаветы. Казни, массовые казни, преследования тех, кто перешел с католичества в протестантскую веру. Страшную атмосферу и без того сгустили до предела. И вот в этой обстановке, в 1558 году, в связи с полным отсутствием каких-либо других наследников, у Марии Тюдор не было детей, Елизавета получает это свое право. Ей 25 лет. После смерти Марии она становится королевой. Что это значило, стать королевой для нее в этот момент? Да, в сущности, попробовать несколько зигзагов, которые проделала маленькая островная страна, какой-то образ, в общем-то, корабля, остров, который помотала по житейским бурям. До этого в 15 веке война рос страшная, самоистребительная. До войны рос фактическое поражение в войне с Францией. Теперь вот эти правления, казни, принятие реформации насильственной сверху, отвержение реформации при Марии Тюдор. Страну как будто как кораблик мотает бурь. Угу. И, наверное, главное, что является истоком будущего величественного образа Елизаветы, ее тяготение к равновесию. Не броситься ни в какую крайность. Не начать истреблять снова католиков, хотя она протестантка, не бороться за то, чтобы вернулось католичество, а ей и эти варианты предлагались. У нее со временем в заточении окажется католичка Мария Стюарт, ее родственница.
Угу.
Не бросаться сразу же на расправу, она ведь почти 20 лет думала над казнью Марии. Надумала, но не торопилась. Вот эта взвешенность этой фигуры, возвращенная в ней осторожность, спрятанность, затаенность и неготовность к порывистым действиям, я, наверное, самым порывистым действием ее назвала бы ее пощечину, которую она дала своему любимцу, графу Эссексу, прямо на заседании совета. Вот это самое резкое действие. Но это действие, согласитесь, чисто женское.
Ну, смотрите, в 25 лет она становится королевой Англии. Ну, Англия, в общем, все равно одна из самых ведущих держав
безусловно,
в то время, даже
безусловно.
Если она отстает
прожив
Испанию. Прожив
тяжелые времена, она остается очень сильной.
Как эта 25-летняя девушка могла управлять?
Значит, прежде всего, она, конечно, окружала себя умными людьми, и умных людей не боялась.
Сесил, в отличие от Генриха VIII.
Да, да, это было умно. Но у нее был изъян, тот факт, что она женщина. И все окружение этой эпохи не сомневалось, что женщина, тем более 25 лет, совсем не поздно, сейчас же должна избрать себе мужа и быть за мужем. Но Елизавета ни за кем быть не хотела. Кто только к ней не сватался. Это постоянное хроническое состояние. Она 20 лет играла в сватовство, никому резко не отказывая. И Габсбурги, и Филипп II испанский, тоже Габсбург, и герцог Савойский, и кронпринц Швеции, который стал затем шведским королем, принц Анжуя Лансонский, и даже царь Московии Иван Васильевич, Иван Грозный.
Грозный, да.
Это даже он обратился с такими... Во-первых, он с ней решил наладить контакты, достаточно молодой Иван Грозный, решил наладить контакты с Англией, считая достаточно наивно, что это может быть союзник в Ливонской войне, союзник против Литвы, против Швеции, и начал переговоры о том, чтобы заключить договор о взаимном убежище, что если ему понадобится, он найдет убежище в Англии, а если Елизавете понадобится, найдет убежище в Москве, что для нее было, ну, символом края света и чего-то совершенно отдаленного. Тем не менее, предложения были столь настойчивыми, что, в сущности, договор подписали. И когда Иван Васильевич подписал договор, а Елизавета тоже подписала, а ему стали говорить, что теперь он должен быть утвержден в парламенте, Иван Васильевич никак не мог взять в толк, что имеется в виду, если государь подписал. И написал ей, задал вопрос, что-то вроде того, ты кто там у себя дома-то? Царица, а ли какая-то девица в тюрьму. И затем надумал свататься к ней. Эти идеи были отвергнуты, но для того, чтобы в духе своей дипломатии создать видимость процесса, очень вполне современно звучит, да, что вполне. Идет некий переговорный процесс, она предложила свою дальнюю родственницу рассмотреть как возможную кандидатуру. А Иван Васильевич вполне серьезно послал туда своего посланника боярина Писемского посмотреть, хотя бы так прикинуть, какова она, со словами проверить, дородна ли.
Нормально.
Тип красоты был явно другой. Ее по парку где-то поводили так, чтобы он мог ее немножечко видеть, и он потом в отчете сообщил, больно руки худы. Остальное он не особенно подробно разглядел. Такие вот занятные моменты, где-то в ходе переговоров из-за плохого знания языка взаимного Иван Васильевич, они все ведь именовали друг друга государь европейский, возлюбленный брат мой, любезнейшая сестра. И вдруг его поименовали в одном из российских документов русских возлюбленный брат и племянник. Вот тут чуть не случилось горестное недоразумение, потому что на Руси напряглись. Какой Иван Васильевич ей племянник? Но толмачи разъяснили, что это недоразумение лингвистическое. И так 20 лет она играет в возможность сватовства. Она делает из этого большую и не бесполезную дипломатическую игру. И постоянно говорит о своей девственности, что, конечно, является лицемерием какого-то высшего полета, потому что у нее есть фавориты, и очень даже заметные фавориты. Но все время разговор о девственности. И она говорит о том, что она будет вполне удовлетворена, если на ее надгробии мраморном напишут, что королева, правившая тогда-то и тогда-то, была девственницей, и такой оставалось навсегда. Вот этот образ девы, признаваемой как католиками, так и протестантами. Но не глупа была Елизавета. Конечно, это разум не столь могучий, как, допустим, у ученых Возрождения. Это скорее какой-то приспосабливающийся к обстоятельствам, гибкий, тонкий ум. Но он очень важен. Итак, например, она объявила себя обрученной с нацией, фактически. Она не раз говорит, она подняла откуда-то из народных преданий образ белого пеликана, который якобы вырвал мясо из собственной груди, чтобы спасти своих птенцов от голодной смерти, и носила медальон с изображением белого пеликана.
Молодец.
Да, тонкая женщина.
Это по поводу пиара.
И, наконец, супер-пиар – это, конечно, уже не юная Елизавета, и событие, великое событие с так называемой непобедимой армадой. До этого надо сказать, что кое-что в политике принадлежит ей как открытие. Я бы назвала ее открытием введение понятия в неких кавычках «государственные пираты». Ведь именно Елизавета приласкала, пригрела, приблизила ко двору таких людей, как Дрейк и несколько других могучих капитанов. Именно им стала раздавать королевские патенты и благодарности за то, что они грабили на морях других грабителей, испанцев. Упаси нас здесь Бог от каких-нибудь моральных оценок. Итак, грабители-испанцы везут галеоны, набитые американским золотом, а какой-нибудь Дрейк, так оно и было, выслеживает их у берегов Панамы, отнимает эти многие килограммы золота, привозит что-то немыслимое королеве Елизавете, и за это посвящен в рыцари. Да, это ее изобретение. И это изобретение сыграло некоторую роль в том великом событии, которое называется «Победа над великой непобедимой армадой», и где она и предстала совершенно открыто, официально, можно сказать, в том самом обличии девы нации.
Наталья Ивановна, сейчас прервемся на секундочку, объявим победителей.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Я спросил вас, в каком произведении американского писателя, которого вы даже в школе изучали, Елизавета как персонаж промежуточный предстает в виде разумной 14-летней девочки, будущей королевы Англии. И многочисленные ответы были правильны. Это Марк Твен, это «Принц и нищий». Помните эпизодическую роль, проходящую такую девочку. И поэтому книги, которые мы вам представили, которые вы, конечно, можете купить в магазинах, но вот те, кто не утрудил себя сейчас и ответил правильно, получают книги. Итак, книга серии ЖЗЛ Ольги Дмитриевой и Елизавета Тюдор получают. Андрей из Ижевска, чей телефон 58, Сергей 338, Елена 907, Антон 556, Галина 720, Елена 934, Андрей 752, Гоша 257, Жанна 172 и Елена 541. Книгу английской писательницы Елизавета I, Кэроли Эриксон, получают. Николай, чей телефон 628, Тамара из Тюмени, 922, уже вторую книгу сегодня Тамара выигрывает. Екатерина, 936, Марина, 370, Галина, 700, Ренат, 295, Ольга, 924, Андрей, 307, Марк, 585 и Настя из Омска, 999. И, наконец, книгу Элизабет Бертон «Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира» получает Ольга 210, Сергей 986, Вова 227, Саша из Ростова 172, Ирина 287, Катя 180, Георгий из Екатеринбурга 906, Лариса 347, Катя 392 и Татьяна 318.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Продолжаем громить армаду. Да?
1588 год. Елизавете 55 лет. Подумать только, какой долгий путь ей и сложный уже пройден. Ведь она даже в Тауэре посидела 3 месяца по обвинению в заговоре против католички Марии. И, видимо, была в этом заговоре. И были заговоры против нее. И были предположения, что она... И вот все-таки 55 лет серия удач в управлении окружена умными людьми. прежде всего лорд Сесил, но совсем не глупый ее любимец и фаворит Роберт Дадли, друг детства, который когда-то помогал материально, очень талантлив, многосторонне талантлив ее фаворит Уолтер Рейли, о котором вообще стоит говорить специально, очень ярок, замечателен ее фаворит граф Эссекс, который поплатился головой. Со временем, правда, уже не при ней, а при ее преемнике, был все-таки казнен тот, кому она дала пощечину, а он схватился за меч. То есть она окружена людьми заметными. Шекспира не заметил, а политиков заметила. И вот ситуация с непобедимой армадой. 1588 год. Испанский король направляет к берегам Англии громадный, невиданный дотоле в истории Европы флот. Это корабли мощные, тяжелые испанские галеоны. Это корабли, на которых моряки, имеющие огромный опыт курсирования между континентами. Это не пустячок. Это люди опытные, талантливые, умелые, бесстрашные. Это настоящая, серьезная угроза острову. И королева Елизавета повела себя, конечно же, так, как она должна была, готовя себя к этому всю жизнь. Она облачилась доспехи, белые, светлые доспехи, удивительные параллели с Жанной д'Арк, удивительные. Белые, светлые доспехи, шлем с плюмажем, она на коне, она на берегу, там, где и сухопутные войска они вывели, и флот свой. И она говорит речь, выдающуюся, риторически талантливую. «Знаю, процитирую чуть-чуть, знаю, выгляжу я слабой и хрупкой женщиной, но у меня сердце и дух короля, короля Англии. Защищая мое королевство, клянусь честью, я сама возьмусь за оружие, стану вашим военачальником». Солдаты кричат, лопаются от восторга. Вот этот душераздирающий восторг от такого момента искренний. При этом она не забывает пообещать им выплатить долги. Как говорят специалисты, не выполнила это обещание, долгов не выплатила. Победа над армадой – тема специального размышления, и поэтому я лишь очень коротко скажу, что, видимо, справедлив главный господствующий в историографии взгляд, что все-таки, как это ни звучит, и тоже параллелей в истории много, природа была главным полководцем, который одержал победу над гигантским испанским флотом. Природа и чья-то тактическая ошибка. Нельзя было в узкий пролив Ла-Манш загонять флот, состоящий из многочисленных тяжелых кораблей, маневр которых затруднен уже их размером. Английские корабли меньше, и, кроме того, буря. Есть ли в этой победе доля участия Елизаветы? Конечно. Тот восторг солдат, который она вызвала своими белыми доспехами, хрупкой фигурой, знаменитыми красивыми белыми руками, которыми она всю жизнь очень гордилась, это тот самый дух войск, о котором когда-то так гениально написал наш Лев Николаевич Толстой, что это фактор совершенно материальный, нисколько не идеальный. И она этот фактор поддержала, развела, а может быть и создала. И тот факт, что в эту минуту это была слабая женщина, но женщина, претендующая на особую судьбу, хранительница чистоты и девственности, добавлял ей морального капитала, который она копила всю жизнь. Победа Англии состоялась. Так, просто победа, о которой можно говорить подробно и высказывать всякие сомнения. Но англичане, которые всю жизнь, начиная с Средневековья, хорошо мне знакомого, любили по поводу каких-то событий очень емкую сочинить поговорку, как когда-то после победы в битве при Слейсе в Столетней войне говорили, что если Бог дал рыбе возможность говорить, она бы заговорила по-французски. Так много она съела французов. Что они тут сделали? Они переиначили Юлия Цезаря и создали такую пословицу: «Пришла, увидела, бежала». Это про армаду, конечно. Армада пришла, увидела, бежала. Воля Бога. И они так и сочли, что это воля Божья, в которую их королева-девственница внесла некоторую свою лепту. Конец ее правления даже не вполне объясненно, но об этом вот можно высказать некие соображения, есть угасание. Она рано состарилась. все источники свидетельствуют о том, что к 60 годам она была абсолютной старухой. И внешне, и как бы внутренне. Очень плохие зубы, которые тогда не умели лечить, в общем, фактически их ее нет. Речь стала не очень связанной. Очень обострились черты характера ее отца. Безумная вспыльчивость, вспышки ярости. И для них были мотивы. В Англии отнюдь не было того процветающего, того безоблачного состояния, который, казалось бы, сулил развитие сукноделия, успехи в войнах, захваченного испанцев золота. Почему? Ну, это длинный разговор, но основной тезис можно и нужно выдвинуть. В сущности, правление Елизаветы – последний, прощальный, угасающий триумф абсолютизма. До казни прилюдной в 1549 году.
1640.
В 1649 году, тысячу раз, извините, революции 17 века. Ее родственника Якова I, сына Марии Стюарт, не так много, меньше 50 лет. А это уже будет, в общем-то, зафиксированный зрительно, ментально.
То есть это был ее внучатый, Карл I был ее внучатый племянник, грубо
внучатый
говоря.
Племянник.
Внучатый племянник.
С какими-то там ступенями.
Да.
Мало оставалось. Она умерла собственной смертью, и последние ее слова были. Она показала на перстень, который надела в день коронации. Угу. Это мое единственное обручальное кольцо. В образе той девственницы и ушла. А в общем, это конец абсолютизма, который более к этой эпохе, уже с прошедшей реформацией, уже со стучащейся в двери промышленной революции, не пригоден.
Наталья Басовская в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.